Итак, Айртон завлек нас сюда, чтобы ограбить и убить? — проговорил бледный от гнева Гленарван. — Да, — ответил майор. — И, начиная от реки Уиммери, его шайка идет по нашим следам, ожидая благоприятного момента? — Да. — Но значит, этот негодяй вовсе не матрос Британии. Значит, он присвоил себе имя Айртона, украл его договорную книжку? Все взглянули на Макнапса, ведь ему тоже должны были прийти в голову подобные мысли. «По-моему, достоверно во всей этой темной истории следующее», — ответил майор своим неизменно спокойным голосом. «По-моему, имя этого человека действительно Айртон. Бен Джойс — это его кличка. Несомненно, что он знал Гарри Гранта и что он был боцманом на борту Британии. Эти факты с теми подробностями, которые Айртон рассказывал, подтверждаются разговором каторжников. Не будем блуждать среди бесполезных гипотез, а признаем бесспорным, что Айртон и Бен Джойс одно и то же лицо. Матрос Британии стал впоследствии главарем шайки беглых каторжников. Эти объяснения Макнапса не вызвали возражений. «А теперь, — сказал Гленарван, — объясните мне, Макнапс, каким образом и почему бывший боцман Гарри Гранта попал в Австралию?» «Каким образом?» «Не знаю, — ответил майор. Да и полиция заявляет, что осведомлена не более моего. Почему? Это мне тоже неизвестно. Здесь кроется тайна, которую разъяснит только будущее. Полиция даже не подозревает, что Айртон и Бен Джойс одно и то же лицо, — заметил Джон Манглс. «Вы правы, Джон, — ответил майор. А эти сведения значительно облегчили бы розыски». «Очевидно, боцман поступил на ферму Падди О'Мура с какой-то преступной целью», — промолвила Эллен. «Несомненно», — отозвался Макнапс. «Он, видимо, подготовлял покушение на ирландца, а тут ему подвернулось нечто более заманчивое. Случай свел его с нами. Он услышал рассказ Гленарвана, узнал историю кораблекрушения и, будучи дерзким и смелым человеком, тут же решил этим воспользоваться. Решено было организовать экспедицию. У реки Уиммери он вошел в сношение с одним из своих людей, кузнецом из Блэкпойнта. Тот, подковав лошадь Гленарвана подковой стрелисником, дал тем самым возможность шайке идти по нашим следам. С помощью ядовитого растения Бен Джойс отравил одного за другим наших быков и лошадей. Наконец, когда приспело время, он завел нас в болото Сноуи. И здесь предал в руки беглых каторжников, главой которых является. Вся история Бена Джойса стала понятной. Майор, раскрыв тайну Бена Джойса, представил этого негодяя таким, каким был он на самом деле, дерзким и опасным преступником. Замыслы его были теперь разоблачены и обязывали Гленарвана к величайшей бдительности. К счастью, разоблаченный разбойник был менее опасен, чем предатель. Однако из соображений, столь всесторонне выясненных майором, вытекал еще один важный вывод, о котором пока никто, кроме Мэри Грант, не подумал. В то время как другие обсуждали прошлое, Она думала о будущем. Джон Манглс вдруг заметил ее бледное лицо, ее отчаяние. Он сразу понял, что она должна была переживать. «Мисс Мэри, мисс Мэри, вы плачете!» — воскликнул он. «Ты плачешь, мое дитя!» — с участием обратилась к ней леди Эллен. «Отец! Мой отец!» — прошептала бедняжка. Она не в силах была продолжать, но внезапно всех осенила одна и та же мысль. Всем стали понятны и слезы Мэри, и причина, вызвавшая их. Разоблачение предательства Айртона убивало всякую надежду найти Гарри Гранта. Каторжник, для того чтобы заманить Глена Рвана вглубь материка, выдумал крушение у австралийского побережья. Об этом определенно говорили бандиты, когда их подслушал Макнабс. Никогда Британия не разбивалась о подводные камни залива Туфолда. Никогда Гарри Грант не ступал на австралийский материк. Второй раз толкование документа толкнуло экспедицию на ложный путь. Подавленные горем юных Грантов, спутники хранили гробовое молчание. Роберт плакал, прижавшись к сестре. Паганель бормотал досадливо: «О, злосчастный документ! Тяжелому испытанию подвергаешь ты умы дюжины честных людей!» И, негодуя на самого себя, почтенный географ так яростно колотил себя кулаком по лбу, словно хотел размозжить себе череп. Тем временем Гленарван подошел к Мюллереди и Вильсону, стоявшим на страже. Глубокая тишина царила в долине между опушкой леса и рекой. Темные густые облака стлались по небу. Среди этой, погруженной в оцепенение природы, далеко разнесся бы малейший звук, а между тем кругом царила мертвая тишина. По-видимому, Бен Джойс и его шайка удалились на порядочное расстояние, иначе не порхали бы так весело на нижних ветвях деревьев стаи птиц, не объедали бы несколько кенгуру так мирно молодые побеги, не выглядывала так доверчиво из кустов пара казуаров. Все служило признаком того, что нет людей в окрестности мирной глуши. Вы ничего подозрительного не заметили и не слышали за последний час? — спросил Гленарван у матросов. — Нет ничего, сэр, — ответил Вильсон. — Очевидно, каторжники теперь за несколько миль отсюда. По всей вероятности, их было слишком мало, и они не рискнули напасть на нас, — добавил Мюллереди. — Надо думать, что этот Бен Джойс отправился вербовать себе помощников среди других таких же беглых каторжников, которые бродят у подножия Альп. — Возможно, что так, Мюллереди, — согласился Гленарван. — Эти негодяи — трусы. Они знают, что мы вооружены, и вооружены прекрасно. Быть может, они ждут ночи, чтобы напасть на нас. Когда стемнеет, усилим бдительность. Ах, если бы мы могли выбраться из этого болота и продолжать путь к побережью! Но подъем воды в реке задерживает нас. Я оплатил бы золотом плот, который переправил бы нас на противоположный берег. А почему вы не прикажете нам выстроить такой плот, сэр? — спросил Вильсон. — Ведь деревьев здесь сколько угодно. — Нет, Вильсон, — ответил Гленарван, — Сноуи — это не река, а стремительный поток. Тут подошли Джон Манглс, майор и Паганель. Они только что обследовали Сноуи. В результате последних дождей воды реки поднялись еще на 1 фут. Они неслись стремительно, напоминая пороги американских рек. Нечего было и думать плыть по этой ревущей, клокочущей реке со множеством водоворотов.